мы загородились натянутой на пяльцы простыней и от мужа, и от публики. Эту сцену можно играть до бесконечности. Упершись друг в друга лбами, мы с Мухой стонали и вопили, хрипло дышали и выписывали бедрами кренделя. Я то и дело выставляла из-за пяльцев голую по колено ногу, а Муха ритмично продавливал натянутую ткань своим тощим задом. Мы изображали страсть, как могли. Черные глаза Мухи горели все жарче. На верхней губе его выступал капельками пот. Я подозреваю, что в тот момент он имел бы успех и без морковки. А Флобастер тем временем говорил монолог, и в голосе его звенело такое искреннее, такое неподдельное самодовольство, что публика валилась с ног от утробного хохота. Флобастер, воздевая руки, декламировал: «О нравы! О распутство! О беда! Тлетворное влияние повсюду! Пускай цепной собакою я буду, но наглый взор распутства никогда супруги благодатной не коснется!» Позади него тихонько раздвинулась шторка. Невидимый публике Бариан засел у мужа за спиной. И, к удивлению зрителя, над макушкой Флобастера показались сперва острые кончики, потом первая развилочка и, наконец, огромные ветвистые рога. Толпа грянула хохотом, едва не надрывая животы. Рога росли все выше и выше, пока не закрепились, наконец, особым образом у Флобастера на затылке. Бариан ускользнул за шторку. Флобастер поднял палец. «А не пойти ли к милой? Не взглянуть ли, как в обществе достойнейшей подруги моя супруга гладью вышивает? Так голубь белоснежный пребывает в объятьях целомудрия. Пичуга невинна, как пушистый нежный кролик». Этим кроликом он совершенно доконал публику. «Пойди!» — заорал кто-то из толпы. «Пойди, погляди ты, простофиля, на своего кролика!» Лабер скептически поджал губы и показал на свои счета. «Труды! Труды не позволяют мне отвлечься на минуту!» Лицо его под ветвистой короной было преисполнено такого достоинства, такого трогательного серьеза, что даже я, которая видела все это 200 раз, не удержалась и прыснула. Нет, Флобастер, конечно, самодур, тиран и скупердяй, но он великий актер, просто великий, и за это ему можно простить все, все, что угодно. Фарс подходил к концу. В дырочку, натянутой на пяльцы ткани, я поймала, наконец, своего господина-блондина. Небо! Он не хохотал, он ржал, как племенной жеребец. Лицо его потеряло аристократическую бледность, сделавшись красным, как помидор. Он хохотал, глядя на Флобастера и его рога. И как же мне захотелось выскочить вперед и закричать на всю площадь: «Я придумала этот трюк! Вы все смеетесь, а я придумала! Я!» Конечно, я никуда не выскочила. Муха выполз из-за пяльцев на четвереньках в перекошенном корсете, в едва застегнутом платье. Муж озадаченно предположил, что мы вышивали, не покладая рук. Толпа рукоплескала. Мы раскланивались 3 раза подряд. Приседая в совершенно неуместном здесь реверансе, я в панике шарила глазами по толпе. Потеряла. Через минуту он обнаружился под самым помостом. Меня будто ошпарили кипятком. И Флобастер, и Муха давно скрылись за кулисами. Я раскланивалась, как заводная кукла, пока мой господин-блондин не поманил меня пальцем. В кулак ко мне непостижимым образом попала теплая золотая монетка. Его совершенные губы двигались, он обращался ко мне, а я не слышала слов. Чудесное мгновение длилось до тех самых пор, пока безжалостная рука Флобастера не уволокла меня за подол. Я носилась золотой монеткой целых полдня. Решено было, что она станет мне талисманом на всю жизнь, однако уже на завтра здравый смысл взял верх над романтическим порывом, и талисман обратился сначала в горстку серебряных монеток, а потом уже в шляпку с бантом, платье на шнуровке и праздничную трапезу для всей честной компании. Тяжелый обеденный стол, окруженный стайкой испуганных стульев, забился в угол и оттуда наблюдал за поединком. Луар нападал, стелился в длинных выпадах, всей азартной душой устремляясь вслед за кончиком затупленной шпаги. Его противник почти не сходил с места. Луар налетал на него с разных сторон, как вороненок на каменную башню. Привлеченная шумом, в дверь опасливо заглянула кухарка. При виде ее Луаров противник воодушевился и, продолжая парировать и уклоняться, осведомился о завтраке. Кухарка опасливо закивала, пробормотала несколько аппетитных названий и ускользнула прочь. «Ноги! Ноги! Ноги!» — кричал Луаров противник, обращаясь на этот раз к Луару. «Не двигаешься, но...» Луар утроил темп. Горячий пот стекал ему за шиворот. Противник отступил на шаг и опустил шпагу. «Передохнем». «Я не устал», — оскорбился задыхающийся Луар. «Все равно передохнем. Я передохну». «Тебе не надо». «Ах, так!» Шпаги снова скрестились. На этот раз Луар оказался в обороне. Рассекая воздух, на него надвигалась размазанная в движении сталь, и, отразив несколько ударов, он просто испугался, как пугался в детстве, когда отец шел на него, изображая медведя. Он знал, что это папа, а не медведь, и все равно верил в игру, видел перед собой лесного зверя и кричал от страха. Затупленное острие остановилось у Луара перед лицом. Противник тут же отступил, готовя новую атаку, и все повторилось снова. Несколько панических блоков со стороны Луара, железный веер перед его носом, острие, эффективно замершее против его груди. Луаров противник скользил по дощатому полу, как водомерка по озерной глади. Любое его движение было широким и экономным одновременно. Луар залюбовался и, уже не сопротивляясь, принял несильный укол в бок.
«Внимательнее!» — укорил противник. «Я уже накидал здесь кучу трупов, ну-ка!»
Луар улыбнулся и уронил шпагу на пол. Его противник на мгновение замер, потом осторожно опустил свое оружие.
«Опять?»
«Это бесполезно», — признался Луар со вздохом.
«Сдаешься?»
«Не сдаюсь. Видеть не желаю эту шпагу». Приступ раздражения оказался неожиданностью для него самого. Тут же, устыдившись, Луар отвернулся и отошел к столу.
«На кого ты злишься?» — спросили у него за спиной. «На меня?»
«На себя», — признался Луар со вздохом. «Я так, ну, бесполезно. Стоит ли тратить, я все равно не буду, как ты». Он улыбнулся через силу.
«Ну вот и весенний денек».
Рядом шлепнулись на стол кожаные перчатки, и Луар почувствовал тяжелые руки на своих плечах.
«Солнышко, дождик, смерчик, бурька, солнышко! Ты сегодня очень хорошо работал, малыш!»
«Это смотря с чем сравнивать!» Луар на мгновение коснулся щекой горячей жесткой ладони.
«Если с пьяной старухой?»
«Да, еще на сносях!»
«Так, пьяная старуха на сносях!» Его собеседник озадаченно хмыкнул. «Мда! Бери-ка свое несчастное оружие, да закрепим сейчас одну штуку!»
Они повторили несколько комбинаций подряд, когда двери столовой распахнулись, и на пороге встала темноглазая внимательная женщина. Луаров противник тут же опустил шпагу, давая понять, что урок закончен. Потому что и Луар знал это давно, его отец никогда не фехтует в присутствии его матери, никогда, будто оружие руки жжет. За завтраком Алана долго и с пристрастием выясняла, почему, если волк – зверь, тигр – зверь, то лошадь что, не зверь, а свинья, а корова? Прислуживала новая горничная Далла,